Дорогие братья и сестры, приветствую всех вас и Боги Господа нашего Сестреца. Знаете, в последнее время, конечно, самые насущные темы для нас, верующих христиан, конечно, является тема о пришествии Иисуса Христа. В 10 главе 25 стихом послания к евреям апостол Павел говорит так. Не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривать их приближение к неопомненному. Значит, видите, как установлено Словом Божьим. Чем больше мы усматриваем его приход, тем больше и чаще мы должны увещевать друг друга. То есть, если мы с вами один раз в месяц будем говорить о пришествии Иисуса Христа, мы будем на правильном положении. Если мы в неделю раз будем говорить о пришествии Господа нашего Иисуса Христа, мы будем на правильном положении. Если каждое собрание мы будем говорить о пришествии, мы не сделаем никакой ошибки. Потому что чем более усматриваете, тем более увещевайте друг друга. Вот эта тема сегодня предложена нам с вами для размышления. Я хотел бы, чтобы мы вы очень внимательны. Здесь написано, наблюдайте, как вы слушаете. Дело в том, что призыв наблюдайте, очень много в Библии таких призывов. Помыслите, наблюдайте, посмотрите на то, братья. Это призыв к активному действию. Потому что можно здесь находиться и можно ничего не услышать. Я никогда не забуду, когда учитель за первым классе спросил он детей, кто первый космонавт? И знаете, все дети начали поднимать руку. Но она никого не спрашивает. Повторяет снова вопрос. Кто же первый космонавт? У них детей уже рука устала. Они уже поддерживают ее. А почему же она так настойчиво повторяла? Оказывается, она заметила, что один ученик смотрит в окно. Там играет, там шайбу гоняет, там гриска, давай гриска. Передачу ждем. Вот он отключил свой центр мозговой и переключил свое внимание там. Он находится в этом зале, абсолютно не слышит, что ему говорит ученик. Поэтому, знаете как, мы можем находиться здесь, но ведь, когда приходят дети Божьи, когда приходит и нас сатана, а он очень старается все развеять. Поэтому Христос сказал, что послушай, говорит, он как обещал, то, если он имеет, еще прибавится. А если не имеет, отнимется и то, что он даже не имеет. Это касается тех, кто неправильно слушает. Поэтому я, по-моему, буду слушать. Я очень много мест буду говорить, может быть, на память. Вы, конечно, все из Библии и из Евангелия. Кое-что, может быть, я буду вам советовать, чтобы вы прочитали, потому что тема обширная. Поэтому первое место я прочитаю из послания апостола Павла к евреям. Это 9 глава, 26 стих. Я прочитаю второй полустишки. Он, большой буквы, то есть Христос, Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Обратите внимание, что Христос однажды явился к концу веков. Вот на это слово. Он явился к концу веков для уничтожения греха жертвы своей. Это значит, было это когда? За все обозреваемую историю, которую вы знаете, а сам родословный Адама, и до прихода Христа в этот мир прошло 4000 лет. И Христос пришел. Вот этот момент в слове Божьем назван конец веков. А мы еще 20 веков. Мы вроде уже по праву сомневаться в том, что Слово Божие нам говорит. Но смотрите, есть написано, что Слово Божие всякого принятия достойно. Как бы хотелось бы сказать, как же надо понимать? Он явился к концу его. Апостол Павел тут выше будет говорить, только немного и очень немного, и грядущий придет и не умеет. Прошло. Если 20 веков, это немного. И и очень немного. Что же тогда чувствует нас, христиан? Смотрите, когда Иисус Христос и проведи какой-то телеграмму посылал нам, все приду скоро. Приду скоро. Апостол Петр очень интересно сообщает, что в последнее время появятся такие наглые ругатели, которые будут говорить, ну где же обетование пришествия Господа? С тех пор, как начали умирать отцы, все остается так же. Смотрите, действительно, вот у меня брат родной, больше священности, он так и не признал Христа Спасителя. Но он говорил мне, деды наши говорили, что шаги его слышно. Отцы наши говорили, что он уже у порога. Вы теперь говорите, что он идет и поспешает. А его как не было. Знаете, ну какой-то 1 апреля, что такое, знаете, когда всякие интуиции, газеты, журналы, печатают, один псевдоученый написал, что якобы в раскопках 5000 лет назад там на сыновлении табличках писали, якобы было сообщение, что упала нравственность, мораль, по всему видно, что конец света. И он говорит, смотри, еще Христа не было. А в конце света уже разговор шел. Поэтому, говорит, сейчас нету доверия тому, что Бог придет. Потому что это политика. Это была его шутка апрельская. Никаких документов и никаких раскопок на эту тему он не нашел. Но пользуясь таким днем отпущенным, когда можно шутить, на какую больше шутить. Так вот, мы с вами знаем, что слова Христа, они, знаете, настолько важны, что Бог, написано, бодрствует над каждым словом своим. Ни одна иота, ни одна черта не пройдет. И вот это меньшая буква в еврейском алфавите, а черта – это точка на букву. Смотрите, как Бог бодрствует даже вот над точкой, ни одна черта. Когда ангел явился пастушкам, там на Вифлеемских полях ангелы сказали, у Бога не остается бессильным ни одно слово. Если ни одно слово не остается бессильным, а здесь сказано, что он однажды к концу веков явился для уничтожения греха. Как же теперь нам сразмерить эти все Божьи измерения? Вернемся к апостолу Петру, который сказал, что последние дни и люди, которые говорят, где обетование пришествия Господа? Где? Тех пор, как стали умирать отцы, все остается так же. Таковы не знают. А что они не знают? Знаете, иногда Слово Божие нам какие тайны открывает, о которых мир ничего не знает. Апостол Павел говорит, говорю вам тайну. Знаете, когда нам друзья наши, это наше, когда это будет тайна. Обычно это будет секрет. И не надо такого. Особое внимание, мы что такое там делаем. Тайна. Когда такой Сапарин говорит, говорю вам тайну, что не все мы умрем. Там прекрасный ангел, Божий, мертвый прежде, а потом мы оставшиеся живы. Посмотрите, тайну эту мы знаем. Мир не знает этой тайны. Сколько уже в мире прошло свет? Которые предсказывали уже и конец света, и пришествие. Я никогда не забуду союзе, чем мы там были, когда один корейский пастор по телевидению, это, знаете, главное московское телевидение, которое вещало на миллионную аудиторию, дали ему возможность сообщать почти каждый день, что будет пришествие Господа, и назван месяц, и назван день. Мы тогда очень просили, дайте нам 3 минуты эфира, чтобы мы могли опротестовать вот это заявление корейского пастора. Но нам не дали, потому что этот пастор корейский, он баснословные суммы вкладывал, и тем самым целую страну держал, вот смотрите. Эта весть была лживая, но люди, знаете, как всегда, на эту весть особенно насторожены. Мы приехали в город Тобольск, знаете, это глубинка российская, это когда-то еще Ермак такой был, так вот там вторая столица была России. И там, знаете, искудение веры произошло, и православные вот впервые там проводили евангелизацию. И нам городские власти какое-то дали зеленый свет. И по радио, и по телевидению сообщали, что вот эти жители Тобольска не баррикадировали свои квартиры, что там приехали евангелисты, которые с позиции Библии, с позиции истории будут нам говорить о пришествии Господа Иисуса Христа. Потому что у людей уже была паника, потому что каждый день они настолько привыкли, как только какая-то строчка в газете и доверие к этим известиям. Строчка в телевидении, центральное телевидение. Так вот, представьте себе, прошло то время, о котором он говорил. Ничего не случилось. Ничего не случилось. И через месяц мы знали из печати, что там в Корее его посадили в тюрьму. Потому что он не так ни одну страну ввел в заблуждение. И вот из тюрьмы была его публикация, маленькая статья, где он извиняется и, как все же пророки, говорит, что он ошибся. Ошибся вот этот этап. Чтобы ему дали возможность еще переключиться на какую-то информацию и продвинуться в эту ложь. Ну, больше он не появлялся. Так я думаю, если кто помнит, госпожа Уайт, это вот, которая возглавляла это движение адвентистское, она тоже говорила, что я не умру, и придет уже Христос. Она умерла в себе. Таких предсказаний было очень много. И на 17-й год, и на 24-й год, и на 49-й год, и на 56-й год. И вот это уже на Украине, если вы все оттуда помните, это белое братство, где эта женщина превозгласилась, ее тоже определяла. Так что же это такое? Почему же это сатана так активно занят вот такой дезинформацией? Он хочет спутать все. Кто не верил в это пришествие. Потому что люди должны сделать вывод. Оттуда сообщение, такое время, оттуда сообщение, такое, и ничего не сбылось. Значит, этого никогда не будет. Знаете, мне пришлось быть в городе нашей Египта, сейчас в Владивостоке, там есть такая армян, григорианская церковь, или храм. И когда я зашел туда, тогда еще, знаете, атеизм был в зените. Когда была поставлена конкретная задача, выкачивать из сердца, выкачивать из ума веру в Бога. А в этот храм, пожалуйста, разрешали заходить даже экскурсии по 30-40 человек. Что это такое, сатана, что ли, ослеп или спутался? И когда мы зашли туда, туда зашла экскурсия, и вот настоятель этого храма объясняет. Картины, как иконы романные. Там есть такая картина «Воскресенье Христа». Свет в другом, знаете, такой слепящий. Там не распадается, тут воины от страха все лежат. И он объясняет экскурсоводам, там из Тамбова, из Ростова, из Казани, из Рязани, все там, кто откуда. И он говорит, вот это наш Христос. И говорит, это он должен прийти, говорит. Потом говорит, ну, как говорят, поживем, увидим. Такая вера у многих, поживем, увидим. Но я хотел бы вам сказать, написано, что во второй раз он явится за верующими или за ожидающими. Второй раз явится за ожидающими. Мы на это обратили внимание. Что это значит не ожидать? Это находиться в состоянии бодрствующего. Может быть, ответит на благодарение. Скажи так. Если он не придет ко всеми нами, то ведь весьма возможно, что он за кем-то отдельно сегодня может прийти. Поэтому видите как. Про Женикиты я же рассказывал вчера там братьям. Был девушка один, ему приснился сон. Ангелы поют, и голос слышит. В августе я приду. Вторую ночь заснул, дедушка, и опять ангелы поют. И опять голос. В августе. Так вы можете приходить в церковь, его окружают, такие внимание. Это человек, которому Бог сказал, что так будет. И он уже начал за час по собранию приходить, и его со вниманием окружают все. А когда мы приехали, мы тоже так, у вас только. знать, что вам Господь сказал, а нам Он сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил в своем плане. А еще Он нам сказал, никто не знает ни дня, ни часа, даже Сын Человеческий. А вам Он сказал, что же Бог делает теперь? Да Он еще говорит, что тот сон повторился дважды. А вы помните, когда фараон Иосиф разъяснял? Он говорит, а то, что сон твой повторился, то это первое его значение. Дедушка, верное значение. Я говорю, вы знаете, я сейчас стою перед вами, и вдруг у меня сердце последний раз стукнуло. Жизнь моя кончилась. А зачем мне знать уже теперь пришествие? Для меня пришествие Господь не настал. Потому что сегодня Он пришел за мной, и я перехожу в иной мир. Так если Он сказал, что Он в августе придет, ну бодрствуйте, брат, немножко Он сказал ждать. Когда Он услышал такой ответ, Он огорчился. Если совсем не придет, то Ему сказал, это Его страх. А если за Ним за одним придет, это Его страх. Понятно? Я говорю, мы все даем отчизну мою в небесах. Вот к ней стремится и рвется душа. Вот как рвется, как узнал, что за ним придут, и сразу включил тормозную систему. Уже никуда не хочется. Так вот, второй раз, братья и сестры, он явится для ожидающих. Когда мы читаем книгу Откровения, знаете, что такое Ефесская церковь? Господь говорит, знает твои дела, знает твой труд, ты родение мой, ты дети, и не снимала, твое служение, твое терпение. Все Господь знает. Знаю, что ты не можешь носить развратно. Знаю, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, и узнаешь, что они не готовы, они лжицы. Знаю. И знаю, что тебе хорошо, что ты не говоришь дела, которые тоже знаю. Но имею против тебя. Смотрите, если сейчас перед нашим общением, перед вашей церковью поставят такого, который в служении терпение, и трудится до изнеможения, и разврат не сносит, и все развенчал все, что касается правды, сохранительной правды. Ну, для нас был бы пример, это был бы самый лучший член нашей общины. А Господь говорит ему, ну, вспомни, откуда ты не спал. Обратите внимание, как Господь вообще удачно всегда сказано. Он не сказал, посмотри, куда ты попал. Этот человек говорит, куда ты попал. Он смотрит, он там не один, таких, как он там много. Он думает, это еще не дно, это еще не конец падения. А когда ему говорят, откуда ты не спал, то есть он где ты был и где ты оказался. И Господь ему говорит, покайся. А если нет, я светильником сбил с места. И вот спрашивает, почему так? Церковь, смотрите, такое служение безупречное. И вдруг Господь ел. Покайся. Не оставили первого. Почему первый любовь? Ожидание пришествия у них было, знаете, с обостренным чувством. Если Павел сказал, только немного грядущий придет не имеет. Если Христос сказал, все идут скоро. Посмотрите. Если Петр апостол сказал, что не верит Господь, он только терпит, только не желает, чтобы то погиб. И они вот так ждали. Ждали его. Вера их не угасала. А когда прошло 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, все. А страта ожидания спала. В церкви нарушений не наблюдается. Дисциплина церковная на высоте. Но уже получается, знаете, уже умственное служение. Не связанное с сердцем, а умственное. Это как на витрине смотрели, когда в магазин. Все есть, а магазин дальше еще нет. Так я внешне вроде верующие были безупречны, но внутренние они перегорели своих ожиданий. И они уже утратили бдительность. Вот они уже не оказывались в числе ожидающих, если бы Господь во время пришел к ним. Так нам как-то с вами надо определить. Какое мы имеем основание сказать, на какой точке ленте времени мы с вами находимся. Потому что день и час Господь запретил определять. Но смотрите, как Он упрекал книжников и законников, которые все знали, он говорит, лицо неба вы определять можете, а вот знамение времен не можете. Значит, знамение определять он нам даже поручил. Он сказал, если видите, что дерево уже мягкое, знайте, что убийца. И много таких определений он нам сказал, чтобы мы знали, что писать. Одно из них, наверное, никто не подозревает, уже сбылось. Христос сказал, будет проповедано Евангелие по свидетельству всем народам, и тогда придет конец. Я думаю, что сейчас нет такого уголка на земле, чтобы не было свидетельства. Мы участвовали в миссии Перегрема 95. Знаете, это тот Сан-Хосе город, Рыбы. И вот оттуда он был проповедь. И знаете, там спутник, который вместе с землей обращался, так что я имею в виду времени, он принимал это все и радиус своего действия захватывал, передавал следующему спутнику. И так весь земной шарик. 28 спутников было задействовано, которые сообщали проповедь, евангельскую проповедь Перегрема во все уголки земли. Было 100 языков, которые одновременно переводили. То есть в любом уголке любая нация могла ловить эту проповедь и выбирать собственные свои наречия, чтобы понимать, в чем шла речь. О, как будто в Откровении написано, ангел летел посреди неба и говорил, бойтесь Бога, воздайте ему славу. Вся земля была охвачена. Если есть, может быть, какие-то шаги и племена, уж которых на речи еще не изучены, может быть, они еще не исследуются. Идут, где уголки идут, миссионеры идут. К людоедам идут, там на деревьях устанавливают, знаете, динамики, потому что появляться близко нельзя, опасно для жизни. И месяцами на их языке сообщают весь Евангелие, пока не привыкнут, пока не примут. Так что это уже сбылось. Проповедано будет Евангелие по свидетельству всем народам. Христос сказал, это и горстящий галилейских рыбаков. Вы мне будете свидетелями, начиная от Иерусалима, Иудеи, Самарии и до края земли. Сколько сейчас уже с нашего города Сакраменто? 50 человек в год. На Магадан, на Камчатку. Это уже край земли. Вот смотрите, начиная с Иерусалима, весть дошла до всех пределов земли. Африка, Афганистан, Австралия, Афганистан. Те места, где центр религиозный не было совсем, а теперь посмотрите, литература идет во все направления. Так что мы думаем, что, о, когда же он придет, а Господь смотрит, как мы наблюдаем за тем, что случится. Вы знаете, второе, что за этими признаками пришествия, Христос сказал, по причине умножения многих отдельных Бог. По причине умножения беззакония. Сейчас такие беззакония, которые раньше люди не могли умом даже воспринять и осмыслить. Настолько сейчас изощряется мир во зле. Если вам сказать правду, там дети наши, 11-12 лет, это те деточки, которых мы держали на коленях, которые обнимали нас за шею, которыми переживали сеансы вот той ласки и нежности, они нам встретили женщину в лесу на 5-м месяце положения. И вот эти деточки изнасиловали эту женщину и разрезали ей живот, чтобы посмотреть, что там у нее есть. И посмотрите, кто учил в школе, кто их учил даже в той стране, не понял, что ее надо по кускам разрезать и бросить в известковую яму, чтобы растворилось, чтобы никакого света не осталось. А кто вот это зло? Посмотрите. Сатана в последнее время, знаете, как вроде на дыбы встал, чтобы творить зло. Действительно, такое живущее на земле к вам зашел Сатана в сильной ярости, зная, что ему немного осталось. Это артисты, это, знаете, это люди из фронта просвещения. Она работала в цирке, балерина, она скрывала плод своего греха, она дотягивалась, как могла, до самых родов. А когда она родила, никто не знал, что она в положении. Она тогда плод своего чрева завернула, проходя мимо клеток с тиграми бросила туда. Для чего? Чтобы этот хищный зверь, который себя не доедает, когда сушили пробовали, он не быстро уничтожил. И связал все капельки крови и сторону все следы. И что же оказалось? Что этот хищный зверь оказался ласковее, чем родная мама. Он прилетел в эту тему, связал ее, положил рядом с собой. Они пришли люди, не взяли смотреть. Где такие грехи раньше были? Мы говорим, забудьте понимать, вот сын человек своего писания. Она может это сделать. Она может умышленно это сделать. Так сейчас какие грехи? Есть такие грехи, которые нас, Бог очистил, и слух не переносит, даже название не переносит. Все они когда-то были нагружены на пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа. Все они когда-то, как миллиарды жал, одновременно впились в чистое тело Божие. Мы их сейчас называть боимся, потому что действительно суть прежде. И вот мир сейчас отошляется. Разве вы не читали, как будет в одни, как было в одни Лота, как будет пришествие Сына Человеческого? Что это за в одни Лота? Посмотрите, какой грех Содома и Гоморра сейчас уже утвержден правительственным законом. Теперь уже хотят, что это ориентация особая, что это психология, так особое направление, и дать им свободу, и в армии, и все из детства надо в школе преподавать, чтобы знали, посмотрите. Писание как говорит, апостол Павел не звучал краски, когда говорил, что мужчина расширяется друг на друга, заменили естественное потребление против естественного, творя срам и получая возмездие в себе собой. Вот он спит по имени необыкновенной болезни. Вот это время с том, как было в одни Лота, а как было в одни Ноя. Всякая плоть извратила путь свой. Смотрите, всякая плоть. Земля наполнилась злодеяниями. Мышление людей от юности зло. Вот это мы сейчас. Знаете, есть мерки закона одного человека. Современно написано, что и постоянно дополняет меру грехов своих. Есть мера беззакония у целого народа, как сказал Аврааму Господь, потомки твои будут 400 лет рабощений, потому что мера морей еще не наполнилась. Бог знал, что 400 лет, и вот эти грехи дойдут до неба, мера беззакония наполнится, и меч возмездия, но идет правосудие, и идет туда, в Израиль. А есть мера беззакония у всего мира. 8 глава Даниил там сказано, когда отступники наполнят меру беззаконий, вот тогда явится наглый царь, который лестью будет крадываться в сердца, что при его коварстве, знаете, и зло будет иметь успех. Вот это антихрист. Так вот мы с вами живем в одни, вот это тоже признаки пришествия. Это уже дает нам право думать, и думать не поверхностно, и думать не сухим умом. Это что-то надо пропустить через сердце, чтобы потом знать. Господи, написано, доколе очам твоим свойственно смотреть на все это беззаконие. Даже Лот, которому мы иногда не будем сопоставить, и то о нем Слово Божие говорит, что он учится в правильной душе, живя среди людей неистово растратно. Вот такое время мы с вами живем. Господь не хотел, чтобы мы застали нас обстоятельства, знаете, как внезапно. Нет, не хотел. Вчера я говорил вам, вы собрались, что знаете, Господь поставил две задачи. Одну задачу идите по всему лицу земли и проповедуйте. Это весьма важная задача, которая до сегодняшнего дня считается задачей номер один. А вторая задача, когда он сказал апостолу Петру, я молился тебе, чтобы твоя вера не остудела, чтобы ты некогда, обратившись, утвердил братья. О, утверждение народа Божия – это весьма важная задача. Он не хочет, чтобы мы во время его пришествия застигнуты были с постриженными лицами. Он хочет, чтобы мы его встретили как сухих братьев. Он хочет, чтобы мы не потеряли того, на чем мы трудились. Он хочет, чтобы мы отдельно не оказались знамением. Он хочет, чтобы преподанное мы твердо удержали до конца. Он что хочет. Поэтому иногда кажется, что беседы на эту тему случайны. Нет. У Бога не бывает случайных встреч со своим народом. Бог всегда посылает слово, как написано, и она никогда не бывает тщетной. Она всегда достигает именно сердца, достигает разума для того, чтобы насторожить, обновить, непримиримую силу дать, чтобы не сказать, что Господь не про нас забыл, обстоятельства, суета, зверь, вот эта ярмарка суеты настолько нас обуревает, что мы некогда нам рассмотреть, где мы, в каком месте мы находимся. Так вот, я хочу сейчас сказать, что мы проследили, на какой точке еще ленту времени мы находимся. Для этого я начну сначала. Придете домой, возьмете 21 главу Матфея. Я вам буду говорить, а потом будете читать. 21 главе Матфея Иисус Христос последний раз идет в Иерусалим. Больше он оттуда не вернется. Там его осудят, там его казнят. Там он будет предан распятию. А 7,5 года он обращался к людям, говорил им притчами. Знаете, мы с вами относимся к язычникам. Когда Иисус Христос появился на реке Иордан, Иоанн, вы знаете, как это, жестом вождя, сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя крест всего мира. Это нас с вами касается. И вдруг этот Агнец, после того, как перейдем по воскрешению в пустыне, идет, набирает себе учеников, апостолов из еврейского народа, набирает себе еще 70, посылает их по городам и уездам. И говорит им, города языческие не ходите, я послан по речи волосы дом Израиля. Мы могли языческие задним числом. Ты же представлен был как Агнец для всего мира, а посылаешь только в иудейские города, имеешь дело только с евреями, да, своим божественным правдением, своей гениальной прозорливостью Господь знал. Если бы он одновременно обратился к язычникам и к евреям, то больше бы евреи его в своей среде не терпели. 1500 лет случалось, чтобы или общались с языческим, что и твой Бог, язычников святой. В синагогии, храме, скинии, каждый день по 2 раза читалось. Слушай, Израиль, Господь Бог есть Бог единый, да не будет у тебя других богов, чтобы тебе подчиняться и служить им. А языческие служили. Поэтому Петр пришел к Корнилию, и первое, что он сказал, что нам, иудеям, возбранено общаться. Поэтому Христос знал, что надо будет исчерпать программу с евреями, а потом повернуться к язычникам. Хотя он евреям напоминал, что есть у меня овцы другого двора, которых мне надлежит спасти. Но откровенно он не говорил. Вот 21 глава, он мне приводит притчу. Один господин насадил виноградник, а наградил его, поставил все. И уехал в дальнюю страну. Когда пришла пора собирать виноград, он послал слух своих. Иногда приведен слух, убили их. Он еще послал слух. Других увидели, убили. Тогда господин говорит, пошли сыну. Когда виноград увидели, сын говорит, вот идет владелец винограда. Мы его убьем, завладеем виноградником. Евреи все слушали. И самая изюминка, самая полезная мысль в этой притче написана так, что они поняли, что он говорит о них. Сколько раз он посылал пророков в Израиле, убивали, еще посылал, убивали. Теперь сам сын идет на заклание, и они его убьют. И Христос задает им вопрос, как вы думаете, как поступит теперь господин с этим виноградом? Они говорят, он приказ. Ныне отторгнут от вас будет Царство Небесное, и будет отдано другому народу, который будет приносить плоды этого Царства. Вот. Казалось бы, потому что Бог останавливает работу все время. Менее класса тоже кто-то будет царство Божие. Оно будет отдано другому народу, который будет приносить плоды этого царства. 22 глава. Опять Господь евреи говорит вечно. Они так на востоке строят мир для своего сына, пошел звать в Англии, званные подарки людям отказались, когда он приходит за них и злых и добрых. И на голову зашел так посмотреть. И увидел одного неврачного. И говорит, друг, как ты сюда попал? И он молчал. Почему он молчал? С каким намерением ты шел? Что-то ты должен был ответить. Почему он молчал? Брось его на эту вещь, сказал. Сам. Так речь тоже проявили. Вы знаете, они считали себя, только себя, участниками царства небесного. Вот их дутая религиозность, их притворная, лицемерная набожность, они считали, что это пропуск для царства небесного. А Христос им сказал, никто не придет теперь к Отцу моему только через меня, а они его отвергли. Я путь, я истина, я жизнь, я дверь, кто мной войдет, а они его отвергли. Теперь мне не так. Я живу на Востоке, в Таджикистане. Кто знает, в Среднеазиатской эти обычаи, которые уже тысячелетия у меня на Востоке. Когда Бихманин заставляет меня делать мир, то ли по поводу обрезания свинья, то ли по поводу свадьбы. Всем входящим он дает халаты. Халат дешевый, микросад материал у нас. Это одна злочатая нитка, другая из искусственного шелка нитка, полосатый, видимый день. Какого ты костюме не было, пусть это трико польское, пусть это шиё, пусть это кулифор. Но к традициям, к обычаям хозяина уважения одевают и заходят. Это брачная одежда. Это право на разрешение и на уважение. Вот к этой тенденции хозяина. А что же был тот, который шел на брачный пир и прошел без брачной одежды? Возможно, он был изысканно одет. Знаете, как раньше мужчины, и парчевые, и золотом обшитые камзолы делались. Он, наверное, думал, что я не опозорю царя, если я приду к своей. Навряд ли, может быть, там найдется такой, который бы выглядел так, как я. Но когда он увидел, что там не только другие, там и добрые, значит, там были и получше его, но условия царя приняли. Поэтому ему ничего было в оправдании сказать. Как ты сюда попал? Условие мое не менялось. Ты по праву вообще мои традиции, мои обычаи. Как ты вошел сюда? Как же ты без брачной одежды? Вот бы похоронился, да я же его, смотрите. Выбросьте его. Это тоже притча евреев. Они считали язычники, это материал для ада. А вот они будут там. А Христос сказал им. Вы там увидите, Авраам и Исаак увидите. Увидите, а себя увидите изгоняемый вон. Вот такую истину преподнес Христос. 23 глава. Христос подходит к Иерусалиму. Ну, вы помните, Иерусалим, Иерусалим. Если бы ты хотя бы в этот день знал, что служит миру твоему, может, скрыть. Как тебя окружит во всем. Как тебя отведут в плен во все народы, смотри. Как будешь ненавидимым всем, если Христос сказал, а потом заплакал. Сколько же раз я хотел собрать тебя, как птица собирает яйцо, а вы не захотели. Господь сконцентрировал весь путь Израиля за 1500 лет. Сколько он носил его на своих крыльях огненных? Что он не сделал этому народу, когда они шли через пустыню 40 лет? И одежда не мешала, и обувь не изнашивалась, посмотрите. И никаких лазаретов, никаких госпиталей, никаких больниц, никаких травмпунктов. Все были здоровы, потому что Бог их вел. Нужные им подались камни Бог мог дать. Нужные пищи манны небесные Бог посылал. Смотрите, нужные препятствия удалить. Море Господь мог разделить, чтобы они прошли. Что за чудеса такие? Ничего про синдромы сердца. Вот мы с вами сейчас живем и воздухом дышим. Ну, вспомните, кто молитву благодарит Бога за воздух. А если это то, если вы получали как воздух, все даром.
Ну,
быстро все забыли. Христос это все вспомнил. Как он ее нашел, в каком состоянии она была, эта жена израильская. И что он на нее навязал, и как он ее восстановил перед другими народами. И какой мудростью он их любил. Все знал Христос. И все это было сделано ради обетования Аврааму. А теперь Христос все срисовал, и сердце как масло выдало, божественную слезу, потому что он был расходным материалом его, его энергия, его дух, посмотрите, его любовь, его благость на них была израсходована. А теперь посмотрите. И тогда он объявил им еще страшнее правду. Он сказал, ныне оставляется дом ваш пуст. Точка. Часы работы с Израилем остановлены. 1500 лет приносили жертвы. Море крови. И все эти жертвы, все это были только пророки. А теперь сам Агнец идет по заклане. Теперь ваши жертвы никакого значения больше иметь не будут. Все. Представьте себе, что в одно время они пережили. Бог оставляет дом пустым. Да, немножко они еще там жертвы пророкают, но это уже все. Агнец, которому прообразно были все жертвы принесены, теперь идет на заклание сам. И вот не язычники думают, Господи, а насколько ты их дом пустым оставил? А вам зачем знать язычники? Ну вот апостол Павел, это апостол язычников, он написал, ожесточение в Израиле произошло до времени, пока не войдет полное число язычников. Так значит, Господи, когда ты с ними начнешь, с нами ты закончишь. Да. Вот оказывается, ожесточение, пока не войдет полное число. Поэтому нам очень надо знать, когда ты с ними. Может быть, Господи, ты это в тайне оставил? Нет. Еврейский пророк пишет о судьбах еврейского народа. И это предсказание, которое пророк давно сказал, когда Господь остановит эти часы и насколько они остановят. 6 глава, это пророк 81 стиха. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня. И говорит, пойдем возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить в традиционной Его. Что это за 2 дня? Может быть, это 2 дня по 24 часа, как наши сутки? Нет. Вот как раз апостол против предсказал, они не знают, что они знают. То у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как 1 день. Если бы апостол Петр здесь написал так, у Господа один день, как 10 000 лет, или написал, у Господа 100 000 лет, как 1 день, и 1 день, как 100 000 лет, было бы правильно, потому что Бог в времени живет. У него нет будущего, и у него нет прошедшего. У него все настоящее, все в нем. А почему же он написал один день, как 1000 лет? Оказывается, это мягко для них и для нас. Когда Господь говорил вашу истину, Он всегда говорит, истина, истина говорю вам, повторял Бахе, если действительно это мерка для нас, она обязательно должна повториться. И вот в 89-м псалме, это уже псалом Моисея, там сказано, у Бога 1000 лет, как день вчерашний, смотрите, значит. А вот теперь нам легче стало считать, если один день как 1000 лет. От начала родословной Адама до прихода Иисуса Христа в мир прошло 4 дня. После того, как он к концу веков пришел, мы с вами прожили еще 2 дня. Мы прожили на больших часах всего неделю. Если я вам сейчас скажу, что понедельник и вторник – это начало недели. А всегда четверг – это середина недели. А пятница и суббота – это конец недели. И вы со мной согласитесь, потому что
Он однажды пришел к концу веков, из световой гимн закинул три части, из 8 утра до 12, до первой части до утра, от 12 до 4, вторая часть. А с 4 до 8 вечера, я могу назвать это конец дня, остаток дня. Поэтому Слово Божие здесь на месте, он однажды к концу веков пришел. А если Божьему домостроительству суждено было не на пустом месте поставить свое взаимодействие с творением, если так, подобно как мир, 6 дней творил, 7 почил, может быть, по этой модели Господь и строит свое взаимодействие с своим творением, это должен быть 7-й день, который тоже должен длиться 1000 лет. Есть такой день. 20 глава книги Откровения написано: прочие не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Что это за 1000 лет? Это тысячелетнее царство, которое давно в светлого века шефал израильский народ, и до сих пор они его ждут. Это день покоя. Представьте себе, что это будет за время. Сатана будет скован на 1000 лет. Главная пружина, которая обольщала людей, и они творили грех, будет устранена. Жизнь человека будет как жизнь дерева. Я здесь в Америке уже видел деревья больше 3000 лет. Там упал один патриарх, вы знаете, Сергея Парагила, там вычислили. И сейчас как в метро ходит, там, в этом, в середине этого дерева. Там в одно дупло у нас только 30 человек поместилось. И деревья. Написано, что это будет за тысячелетие царства? Это царство мира. Когда там, где вы говорили, пастушкам там бегает, что если мы не отец на городе говорит, спасибо. Так вот интересно, мы там говорили, что слава Бычь, Богу и на земле мир человека благоволения. А когда этот мир был на земле? А когда мир, земля вообще отдыхала от войны? Еще такого не было. В одном краю земли мир. Я уже говорил, когда я был в 57-м году на фестивале в Москве, там такая чаша стадиона 100 с лишним тысяч, и все одновременно запели песни громким голосом. И когда они бывают смертям, и когда они рыдают матерям, и когда земле не горит, миру мир, а смерти смерть. Так казалось, что там придут колебания, что весь мир должен услышать, и на завтра начнется мир во всех уголках земли. Ничего подобного. Как лилась кровь, как грела земля, так и есть. Так вот придет тот мир, о котором ангелы говорили, когда действительно Господь перекроет весь ландшафт земли. Кто откровение читает, знает, даже горы встали. Когда Господь пошлет, и будет сам руководить почти жестом железным. Сойдет, написано, как дождь на скошенную траву. Вот тогда хромой вскочит, как олень. Если к нему будет петь, уши будут их ответить, глаза святых откроются. Никто не будет говорить о боли. Никто не будет рождать детей на горе. Смотрите, что так время будет. Да? Дитё протянет руку на гнездо змеи, и ничего не поднимется. Коровушка будет поститься с лебедицей. А лев, как волк, будет есть солому. Лев с козленком, бать с ребенком. Смотрите, семья наполнится. Вот это тысячелетний царь, это люди будут во плоти. Мы с вами, если мы твердо удержим приходы до конца, будем жить в Господе, будем среди царства. А люди, живущие во плоти, будут подчиняться. Есть власть действительно законодательная, есть власть исполнительная. Мы будем с Господом только законодательная власть. А в Израиле будет как власть исполнительная, все земля. Интересное время будет. Так вот, теперь мы с вами можем и подумать, где же мы находимся. Израиль уже собирается. Да, и можно сказать, кто хотел, тот уже собрался. Остались вот эти магнаты американцы. Вот отсюда они диктуют, как нам надо поступить в Израиль, как надо разговаривать с этим Ясир Арафатом. Вот тут они сидят так на кучке золота, и вот им туда хочется, чтобы там Израиль, Израиль. Но нет, Господь, как я вас погоню с каждой горы. Смотрите, как это интересно. Во-первых, пророк Иезекииль как века всматривался, Господь говорит, сын человеческий, что ты видишь на этом поле? Я вижу поле, усыпанное сухими костями. Сын человеческий, произнеси пророчество на эти сухие кости. Скажи, чтобы они сблизились, чтобы они росли живым и покрылись плотью. А теперь, сын человеческий, пророчество, чтобы в них думал был дух, чтобы они пришли. И после Господь говорит, сын человеческий, кости сухие, это народ убрать. Я их развею по всему лицу земли, я их соберу туда, откуда я их рассею. Скажите, какая страна могла подняться из руин, чтобы иметь на своем месте? Это народ больше всех угнетаемый, больше всех переживших погром. Это народ, который был малочисленным. Это тогда, ты знаете, языческий пророк Балаам говорил, вот народ, который живет между народами и народами числится. Как все прятали свои национальности, как все цукерманы стали сахарами. Это для того, чтобы выжить как-нибудь, только бы выжить. И вот этот народ, который столько пережил, теперь посмотрите, поднялся именно в то же самое место. Попробуйте сейчас красные индейцы, которые когда-то продали остров, на котором стоит город Нью-Йорк. Захотели бы они его теперь купить и отдали бы много денег. Кто им отдаст? Где эти вавилоняне? Где эти халдеи знаменитые? Где аммонитяне? Где моавитяне? Где эти народы? Все они уже на свалке стоят. А вот этот народ, смотрите, собрался. И пережил столько чудес. И стал, смотрите, процветающий народ. Бог его опять поднимает. Он имеет величайшее значение в этой мировой арене. Вот что делает Бог. Я, говорит, такое сделаю, что у всех ушат зазвенит. О, действительно, мы верующие, мы знали Израиль. А неверующие вообще не знали Израиль. Для них Израиль – это еврей, которого надо унижать, плевать и прочее. Господь говорит, я буду гибнуть, как милый отец действует. Вот у них будет собрано. Беседе с одним раввином, он сказал, знаете, уже кости уже все сблизились, уже обросли жилами и покрылись плотью. А когда же не будет он дух? Как только мы начнем служение в храме, тогда у нас будет жизнь возьмут дух. Но вы же не предпринимаете ничего, чтобы строиться в храм. А мы не будем. Бог, как и раньше, чудеса делал, и море расходилось, нам сейчас не дать Бога. Это мечеть Мара или Акса. Потому что 115 миллионов арабов, если тронут эти святыни, они объявляют джихад, это священная война. Поэтому для евреев это зона буферная, которая им дает. Если будут лететь самолеты, они этим все равно не будут. Там после Мекки, Медины, это третье по значению святыня ислама, мечеть Мара. Поэтому они не хотят плеваться хвост твердый, чтобы потом на себя не облечь. Весь мир теперь узнал, что Израиль. Организация Объединенных Наций, посмотрите, что там было за чудо. Тогда Господь сделал Герцог на 1890 года. Маленький кулечек, маленький. 40 лет от рода. Он был выдающий корреспондент. Он писал такие хлесткие статьи. Его статьи с удовольствием читали. И в Корее, в Англии, и там в России у царя, и кайзера Германии. Он был популярный на весь свет. Но Наполеон когда-то раскрепостил евреев, дал им право в армии служить, снял с них вот это позор. Исправно, когда должны были жить где-то, когда были на одежде, круги желтые носить, чтобы все знали, что это арки евреи. Так вот, тогда им разрешили, и офицер один очень добрый по французской армии послужился, и знаете, его награждали не раз, и правительство давало им именные сабли, и он уже получил полковника, и вдруг его признали как предателя, судили его трибуналом во Франции. И этот корреспондент Теодор Герцель, он присутствовал там. И И он смотрел и наблюдал эту экзекуцию. Он тоже был евреем, но жил он в Венгрии и писался как гражданин Венгрии, национальница Венгрии. И он был и видел эту экзекуцию, когда с ним скрывали погоны. Когда туса была маленькая из колена, знаете, когда уже суд приговорил ему, там бурные аплодисменты, там все кричали: «Смерть евреям! Смерть жидам! Смерть!» И вот эти все крики, знаете, как бы по голове ему били молотком. Он воспринял это все и убежал. Закрылся, долго не терпел, ни с кем не общался и написал такой манифест независимости. И он написал: «Пока горит звезда Давида, пока не сгорает Сион, царствовал Давид, к Сиону не прийди, к Сиону!» Знаете, он такой делал, как регель, когда он дает знак, и он поднимается, так со всех концов начали двигаться к Сиону. И это движение назвали сионистским движением. Он считал, что для всех стран, фактунисты, шовинисты, сколько там братских взглядов. А теперь его признали наши дни патриотическим режимом. А когда стыдно было поддержать, все было поддержать. Этот маленький человек дал такой импульс для движения. А тут скоро, понимаете, времени, когда уже турецкому владычеству кончится конец, 500 с лишним лет турецкое ханство владычествовало вот этой израильской земле, Палестине. Когда англичане в 18 году взяли на них, дубы с оружием. Нашелся этот еврей в Англии. Правда, он тоже не чистится евреем. Он сбежал из России. Вайцман, Вайцман. И он предложил ацетон из ржи. Это, знаете, такой дешевый продукт, как нужен для военного дела. И тогда, когда его позвали, правительство: «Что бы ты хотел в награду за то, что ты через свое вот это открытие способствовал такому успеху. Англичане победили турка». Он говорит: «Я ничего не хотел, я хотел, чтобы моему народу дали независимость». «Кто твой народ?» Он говорит: «Как Бог, когда ты Гедеон, 30 тысяч набрал, потом Бог Моисея оставил 30 человек, чтобы ты сказал, что ты силой народ это сделал, вот я тебе покажу, как я могу». А теперь еврейский народ, а через таких еще незначимых людей, посмотрите, что делал. И знаете, куда я обещаю английского вошла, они напишут такую резолюцию независимости. Вот так все начиналось. Так все начиналось. А теперь представьте, тот самый 48-й год, когда появилась эта независимая. 15 минут нужно было, чтобы зачитать декларацию. 5 минут понадобилось, чтобы пропеть гимн Израиля. И еще несколько минут на сравнение, и англичане оставили этот гимн, отдали такой маленький кусочек евреям. Иерусалим был, знаете, павильон, восточная часть и больше половины арабов англичан. Они сделали столицу Тель-Авив. И на второй день после подписания декларации независимости 4 государства уже пошли на Израиль. У них еще нет ни оружия, ни их. Они еще ни становления не прошли. И уже дьявол рассверепел, он знает свой конец. И подвел, знаете, и Египет, и Иран, и Ирак, смотрите, все эти страны, и Иордания, и Ливан, пятый. Все пошли на Израиль. И как они чуть ли не прикладами воевали. Столько людей, когда мы жили в Союзе. Наши не симпатизировали Израилю, считали, что это агрессия, что это нужно убрать на те территории, которые была организация, но они так победили. Из чего победили? А теперь прослушайте, что на эту тему Библия говорит. Библия говорит: никакое оружие, сделанное против тебя, не устоит. Один из вас прогонит тысячи, не тысячу, а тысячи. Вот, посмотрите, как там же Египет с нашими инструкторами. Уже третью войну объявил, посмотрите, соревнования оружия. У нас от Мурманска до Крыма был фронт, и там не погибало в день столько танков и самолетов, только на этой маленькой земле.